У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим разговор о петербургских повестях Гоголя и обратим наш взгляд на Невский проспект, где впервые, кажется, авторам впрямую сделана попытка подвергнуть психологическому исследованию внутреннюю сущность греха, соотнося ее с наружной блестящей его видимостью, присущую его носителям. Но кроме того, тоже впервые на примере одного из персонажей предпринята еще более сложная задача – исследование своеобразной эстетики своеволия как результата и порождения, не считающегося с реальностью и желающего переосмысления ее, дошедшего до крайних своих пределов, творческого воображения. Повесть открывается своеобразным парадом тщеславия, где главными действующими лицами выступают именно объекты, так сказать, этого тщеславия, составляющие предмет гордости их владельцев, которые прилагают все возможное и невозможное, чтобы только выставить их для всеобщего лицезрения в целях поддержания своего престижа на этом параде. Позже, столкнувшись с подобным парадом туалетов и частей тела во сне, одному из героев повести покажется, цитирую, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков, и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе. Тоже и на Невском проспекте в час пик. Цитирую. Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой – греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертый – пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый – перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая – ножку в очаровательном башмачке. Седьмой – галстук, возбуждающий удивление. Восьмой – усы, повергающие в изумление. Конец цитаты. Кстати же, довольно большой панегирик именно усам, высказанный немного ранее, более всего запоминается в этом легко могущем быть продолженном перечислении. Это, цитирую, «усы чудные, никаким пером, никакой кистью не изобразимые. Усы, которым посвящена лучшая половина жизни, предмет долгих бдений во время дня и ночи. Усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы, и которых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорта помад. Усы, которые заворачивают на ночь тонкую веленевую бумагою. Усы, к которым дышит самая трогательная привязанность их пассесоров, то бишь владельцев, и которым завидуют проходящие». Конец цитаты. Усы и носы, оттеснившие на задний план человека, выступающие в роли отдельных персонализированных и едва ли неодушевленных субъектов, может ли что быть чудовищнее? Оказывается, может. Среди этих деталей, подменивших и заместивших собою своих владельцев, на их фоне утративших свои человеческие свойства, взгляд Гоголя выхватывает из этой толпы, состоящей из частей тела, подменивших и оттеснивших на задний план своих владельцев, двоих молодых людей, которые станут главными героями повести. Примечательно, на каком фоне конкретизируется их появление. Оно определяется сгущенными миазмами похоти, вступившей в свои права на ночном Невском, где одновременно происходит трансформация благопристойных и тщеславных владельцев бакенбардов, усов и греческих носов в одержимых одной мыслью субъектов, спрессованных ею в непрестанно подпрыгивающие, тяжело дышащие, трудно отличимые в деталях единое стадо.
Но как только сумерки упадут на домы и улицы, и будошник, накрывшись рогожию, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те истампы, которые не смеют показаться среди дня, тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться. Тогда настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет. Вы встретите здесь очень много молодых людей, большей частью холостых, в теплых сюртуках и шинелях. В это время чувствуется какая-то цель, или лучше что-то похожее на цель. Что-то чрезвычайно безотчетное. Шаги всех ускоряются и становятся вообще очень неровно. Длинные тени мелькают по стенам и мостовой и чуть не достигают головами полицейского моста. Здесь вы встретите почтенных стариков, которые с такой важностью и с таким удивительным благородством прогуливались в 2 часа по Невскому проспекту. Вы их увидите бегущими так же, как молодые коллежские регистраторы, с тем, чтобы заглянуть под шляпку издали увиденной дамы, которой толстые губы и щеки, нащекотуренные румянами, так нравятся многим гуляющим. А более всего сидельцам, артельщикам, купцам, всегда в немецких сюртуках, гуляющих целую толпою и обыкновенно под руку.
Для начала же обратим внимание на видимость значительности, которую придает день этой толпе, состоящей из глазок, шляпок, носов и внутренних сущностей, которые обнажает ночь, своеобразный палиндром евангельского изречения о свете и тьме. Что и говорить, лжет, конечно, Невский проспект. Но и человек, ходящий по нему в лгущей толпе, тоже лжет. И лжет, прежде всего, самому себе. Вот ведь, казалось бы, художник Пискарев совершенно выпадает из этой толпы. Поручик Пирогов, будучи ее порождением, совершенно сливается с нею. Но не только же ради и так в глаза бросающегося контраста прибавил автор им еще и одну цель, последствия которой определили даже дальнейшую судьбу одного из них. Характерно также объединение по одному признаку сановных старичков, молодых коллежских регистраторов и даже артельщиков и купцов, которых ни под каким видом невозможно было представить объединенными общими интересами днем. И все же, почему же объединил автор на пространстве одного произведения Пирогова и Пискарева, наделив даже отдаленным сходством звучание их фамилий? Не случайно же стремительно и одновременно ворвались они в сюжет, прервав панорамирование, осуществляемое аналитиком Гоголем. Попробуем в этом разобраться. Прежде всего, поведение обоих определяет некое влечение, с натяжкой могущее быть истолкованное, как любовная страсть. Впрочем, в случае Пискарева так оно и есть. Вышедшая в одном случае из берегов здравого рассудка, в другом – обыкновенного приличия. Это влечение, принимающее формы пошлые ли, возвышенные ли, в случае потакания ему, в конце концов заканчивается одинаково – духовной смертью. Но прежде страсть эта может подвергаться неким вразумлениям в виде наказания со стороны желающим человеку добра промыслительных сил. Причем, соответственно, его разумению и, так сказать, духовным потенциям. Спасение это остается в силах относительно, казалось бы, никогда не могущему унять ему Пирогову. Но его совершенно лишается, как никто другой, склонный к духовным формам существования художник Пискарев. И не случайно в рамках повести не происходит вразумления ни одного из них. И вот почему. И художник, и офицер, оба они лишены духовного рассуждения. Умолчим уж о трезвении. Что до Пирогова, то его закостенелость в пороке проистекает уже из самой примитивности и сходности его натуры с другими. Но вот Пискарев. Вот в том-то и дело, что и в его случае, и может быть даже более чем в других, присутствует упомянутая ложь самому себе. Она могла быть продиктована и примитивными формами затмевающего рассудок человека непрошибаемым тщеславием, как у Пирогова, да и у многих других ему подобным. Но ее развитие может быть апробировано и упрямым художническим своеволием, внушающим своему обладателю, обожествляющим различные формы рукотворенной красоты, что, по меньшей мере, он может претендовать на роль обезьяны Бога, что и происходит у застенчивого и, на первый взгляд, совершенно лишенного тщеславия Пискарева. Тщеславие может быть, но не гордости. Казалось бы, экая невидаль. Небесное создание, очаровавшее его своим обликом перуджиновой бянки, оказалось зауряднейшей шлюхой. Ну, возблагодари промысл, который вовремя остановил тебя в самом начале, оборвав развитие обольщений, направленных на внешнюю видимую красоту, и не желающих различать за неприметным фасадом красоту внутреннюю. Выбрось немедленно эту бьянку из головы, а заодно и Перуджио, который, в конце концов, не творец же всего сущего, не только ведающий, что такое из себя представляет видимая красота, но и без ее внешних признаков, могущий возводить падшее человеческое существо к ангельскому состоянию. А еще лучше, преобрази свои душевные движения, направь их на молитву о грешной, втоптавшей в грязь данную от Бога красоту, исказившей тем самым самый божественный образ. Однако до того ли Пискареву, влюбленному в красоту именно во внешних ее проявлениях? В результате вместо молитвы вселенская скорбь о лживой красоте, возведенной к тому же к рукотворенному перуджиновскому прототипу. Чтобы сохранить в себе эту выдуманную для себя красоту, да еще постоянно ощущать ее при себе как личную собственность, вначале делается попытка жизнь превратить в сон, а затем и достаются наркотики. Реальный образ падшей женщины своевольным усилием воображения сочетается с ним в сладострастных грезах. Далее полнейший дьявольского свойства. Дьявол ведь тоже в своей воле возжаждал невозможного. Разлад между реальным и выдуманным. Все усиливающаяся тоска и смятение. Еще далее самоуничижение с перенесением в вечный загробный мир, так и неразрешенного за время отпущенного для подобных решений течения земной жизни. А следовательно, неразрешенного там, где и самого времени вообще нет, разлада между мечтой и действительностью. «Боже, умилосердись, хоть на минуту, хоть на одну минуту покажи ее», просит Пискарев, не понимая, что Бог как раз-то и показал ему незнакомку и показал такую, какая она есть, желая избавить его от дальнейших продолжений, могущих последовать вследствие его далеко заводящего воображения. А во время сна лживый облик ее показывает как раз прямо противоположный Богу, хорошо известный православным верующим персонаж, досконально изучивший падкую на обольщение человеческую натуру и всегда готовый воспользоваться этой слабостью, нацепив, фигурально выражаясь, лживый образ красавицы, не имеющий никаких, кроме внешних форм, подобия с реальной особой, в качестве червяка на свой крючок, который, как он знает, не замедлит проглотить обольщенный этой приманкой художник. Подцепить, а далее томить несбыточным, то и дело водя туда и сюда удочкой. Что, впрочем, может быть и излишне, ибо жертва, восприняв мысль о волевом преображении действительности, и без того сама неизбежно лишится и воли, и сил. Недаром снится незнакомка художнику всего лишь один раз, а далее сам ее облик ускользает из его снов. Явное издевательство ведающего этим ведомством нового и вероломного его приятеля, воздушного духа, влияние которого он подчинился, могущего направлять их течение в нужную ему сторону. Цитирую. «Он, Пискарев, разделся наскоро и лег в постель, закутавшись одеялом, желая на миг призвать улетевшее сновидение. Сон точно не замедлил к нему явиться, но представлял ему вовсе не то, что бы желал он видеть. То поручик Пирогов являлся с трубкою, то академический сторож, то действительный статский советник, то голова чухонки, с которой он когда-то писал портрет, и тому подобная чепуха. До самого полудня пролежал он в постели, желая уснуть, но она не являлась». Конец цитаты. Далее эта дьявольская морока еще более усугубляется.
Все откинувши, все позабывши, сидел он с сокрушенным, с безнадежным видом, полный только одного сновидения. Ни к чему не думал он притронуться. Глаза его без всякого участия, без всякой жизни, глядели в окно, обращенное во двор. Вседневное и действительное странно поражало его слух. Так просидел он до самого вечера и с жадностью бросился в постель. Долго боролся он с бессонницей, наконец пересилил ее. Опять какой-то сон, какой-то пошлый, гадкий сон. Он опять ожидал вечера, опять уснул, опять снился какой-то чиновник, который был вместе и чиновник, и Фагот. О, это нестерпимо! Наконец-то она явилась. Ее головка и локоны. Она глядит. О, как ненадолго! Опять туман, опять какое-то глупое сновидение. Наконец, сновидения сделались его жизнью. И с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот. Он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне. Он оживлялся только с наступлением ночи. Такое состояние расстроило его силы, и самым ужасным мучением было для него то, что, наконец, сон стал оставлять его.
Обратим внимание, как методически и постепенно лишает художника интереса к жизни дьявол. Вначале предлагает ему фантастические, милые художнику видения, озаренные присутствием воздушной незнакомки, чтобы его мысль привыкла к необходимости этих снов. Затем убирает из снов незнакомку. Затем вообще лишает способности спать, не лишая при этом, однако, желания увидеть ее во сне. А уже затем внушает мысль о наркотике, могущем посодействовать сну и, следовательно, и обретенной способности видеть незнакомку. После первого же приема его, давшего желаемый эффект, как не раз уже говорилось, дело налажено бесовской техники. Цитирую. «Ни о чем он не думал, даже почти ничего не ел и с нетерпением, со страстью любовника ожидал вечера и желанного видения. Беспрестанное устремление мыслей к одному, наконец, взяло такую власть над всем бытием его и воображением, что желанный образ являлся ему каждый день, всегда в положении, противоположном действительности». Конец цитаты. Далее больше. Приемы опиума еще более раскалили его мысли. И если был когда-нибудь влюбленный до последнего градуса безумия, влюбленный, добавлю от себя, вопреки реальным обстоятельствам, и что гораздо хуже, усилием собственной воли, взбунтовавшийся против действительного существования вещей, а следовательно и против Бога, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этот несчастный был он. Конец цитаты. Естественно, что протест Пискарева против действительности заканчивается событием в таких случаях обычным и поэтому легко предсказуемым. Далее опять текст Гоголя. Он заперся в комнату и никого не впускал. Наконец выломали дверь и нашли бездыханный труп его с перерезанным горлом. Окровавленная бритва валялась на полу. По судорожно раскинутым рукам и по страшно искаженному виду можно было заключить, что рука его была неверна и что он долго еще мучился, прежде нежели грешная душа его оставила тело. Конец цитаты. Но даже если бы повесть и не закончилась столь ужасным событием, лишившим художника малейшей надежды на спасение души, поневоле задумаешься, у кого же было на это спасение больше шансов. У без особого ущерба своему самолюбию и офицерской чести, перенесшему физическую порку от дюжих и еще более примитивных, нежели он сам, немецких ремесленников, поручика Пирогова, или же наделенному прекраснодушием, которое, оказывается, в иных случаях тоже может оказаться чрезмерным, и именно благодаря ему, так и не смогшим, понести своего рода порку духовную художника Пискарева. Прекраснодушие, оно ведь тоже вид гордости, ибо заключает в себе уверенность в правильности своего взгляда на мир вопреки всем противоречащим этому взгляду обстоятельствам. То есть тем самым свойствам, которым отличаются взгляды на этот предмет и самоуверенного поручика Пирогова, и тех тщеславных пошляков, которые с наступлением сумерек фланируют по Невскому проспекту, на котором и днем все дышит мнимостями и обманом. Эти мнимости, принявшие вид человеческих фигур и характеров, определяют атмосферу еще одного произведения Гоголя, примыкающего к циклу петербургских повестей, комедии «Женитьба», о которой я надеюсь говорить в следующей передаче.